Самому волкодаву собирать было особенно нечего. Полупустой заплечный мешок, приехавший с ним на плоту, так и лежал еще неразобранным. Только одеться и... — Я тебе кольчугу привез, — сказал Талик. Волкодав чуть не заметил в ответ, что за 3 месяца тот стал мужчиной, но воздержался. С мужчиной надо разговаривать и поступать так, как это достойно его мужества. И все. Он кое-как просунул больную руку в кольчужный рукав и уже поверх брони притянул ее к телу. Кольчуга была сигванская, совсем не такая, какие ему нравились. Однако дареному коню, как известно, в зубы не смотрят. Волкодав пристегнул за спину меч и стал думать, куда же им податься, если Бравлин в самом деле выпустит их за ворота. И еще о том, кто, кроме него, сумеет совладать с его луком. Вот если бы был самострел... Люди от Талика привели с собой 2 коней. Ниелит устроилась за спиной у Тилорна, Зуйка сел к деду. Дом, родной дом, непоправимо уходил в прошлое, словно пристань, покинутая кораблем. Еще вечером Ниелит обещала сводить волкодава в погреб, показать ему, как деревянные полочки, которые он выглаживал летом, заполнились горшками и кадочками с припасами на зиму. Автика пробежал по соседям, разбудил спавших и объяснил, что к чему. Сперва соседи возмущенно сулились встать на Лучезаровичи всем миром, потом спрятать у себя Вараха и остальных, пока все не уляжется, и, наконец, присмотреть за мастерской, оставшейся без хозяина. По мере того, как они осознавали, что дело иметь пришлось бы с дружинными, каждый из которых голыми руками играючи расшвырял бы 10 простых горожан с топорами и вилами, их решимость таяла, как снег у костра. Это тебе не с такими же уличанскими разбираться. Эти сожрут и косточек не оставят. Волкодав молча слушал о растрепанных полусонных мужчин и думал о том, что сам на их месте, наверное, вел бы себя иначе. Вероятно, он лег бы костьми, но злодеи сумели бы выжить достойных людей из города только через его труп. Потому что уступить злу значит приумножить в мире неправду и еще больше отвратить от него светлых богов. Для чего вообще жить, если позволяешь, чтобы рядом с тобой обижали соседа? Всякий человек склонен с легкостью рассуждать, что бы он предпринял на месте других. Волкодав это вполне понимал. Справедливость справедливостью. Только много ли за нее навоюешь, если у тебя жена, пяток детей и старенькие родители? Не говоря уже про дом и хозяйство, дедами-прадедами нажитое. Тут подумаешь, прежде чем всерьез заступаться, да еще за чужих в общем людей. Представить себя в подобном положении волкодав просто не брался. Ведя серка в поводу, он подошел к Вараху и сказал: «Один убыток тебе от меня, мастер». Он бы не удивился и не обиделся, если бы тот разразился отчаянной бранью, а то вовсе слезами, или попробовал огреть его костылем. Но старый сигван только выпрямился в седле. «Я о том сожалею, что 2 славных меча не в моих ножнах живут», — ответил он волкодаву. «Тот, которым кунс Венитар из жадобы 2 сделал, и 2-й, которым ты Лучезару голову снял». Волкодав улыбнулся. «Устроимся где-нибудь. Сразу попрошу тебя к нему новые сделать». Оба не имели ни малейшего представления, где доведется ночевать в следующий раз. У ворот в самом деле стоял со своими парнями старшина Бравлин. Кое-кого из молодцов волкодав помнил еще по лету. Бравлин был уже предупрежден. Он не стал ни о чем расспрашивать ни беглецов, ни 5 провожатых. Бравлин кивнул своим. Дюжие стражники подняли из массивных ушек тяжелый, мокрый от выпавшего снега брус и приоткрыли створку ворот. Бравлин всего один раз и то мельком посмотрел в глаза волкодаву. Наверное, ему было стыдно. «Счастливо, Бравлин», — проезжая ворота, сказал Вен. «Лучезаровичи, если поедут, мы их уже помурыжим», — пообещал старшина, «а вынудят пропустить, уж как-нибудь не ту дорогу покажем». Волкодав остановил серка, посмотрел на большак, и сердце у него упало. Может, Бравлин и сумеет подзадержать погоню, но вот со следа сбить ее не удастся. Вокруг лежал свежевыпавший снег. Внутри города, где на него отовсюду дышало теплом и месили ноги прохожих, почти все успело растаять. Здесь, на воле, во все стороны простиралась ровная пушистая пелена. Вот по такому снегу и загоняют охотники дичь, поднятую из логова. Волкодав оглянулся на ставший чужим город. Аптахар не сводил с него глаз, и глаза у старого воина подозрительно блестели. Авдика мрачно смотрел в землю. — Легких дорог тебе, Аптахар! — попрощался волкодав. — И тебе, Авдика! От Талику он по-сигвански отсалютовал мечом, выдернув его из ножен и поднеся ко лбу рукоять. Юноша встрепенулся и торопливо ответил тем же. — Еще встретимся, Вен, — сказал Авдика. Волкодаву некогда было раздумывать, что именно вкладывал молодой сигван в эти слова, то ли добрые пожелания, то ли угрозу. Ворота начали закрываться. Волкодав немало не сомневался, что отыскивать дорогу к спасению предоставит ему, но как только сомкнулись половинки ворот, Эврих решительно тронул коня. — Поехали! Я знаю, куда! Волкодав, у которого на такие вещи память срабатывала мгновенно, сразу спросил. — Ты летом, кажется, говорил, будто знаешь верное место. Молодой Арант уверенно кивнул. — Да, это у Туманной скалы. Если мы поспеем туда, нас уже никто не достанет. В это очень хотелось поверить. Однако Эврих, с него станется, мог вывести их действительно к надежному месту, а мог и к обыкновенной пещере, показавшейся ему надежным укрытием. — А что там? — подозрительно спросил Вен, не торопясь пускать коня вскачь. Эврих вздохнул, пожал плечами и просто ответил. — Там врата в мой мир. — Как? Ты тоже? — задохнулся Тилор, на волкодав сейчас же придумал слухи, ходившие о Туманной скале, и мнение волхвов, обнаруживших там силу, определенно не злую, скорее странную. — Так, — сказал он, — веди. И когда кони уже пошли рысью, спросил, «А почему ты думаешь, что нас там не достанут?» Эврих улыбнулся с гордостью посвященного. «Видишь ли», — объяснил он, подскакивая в седле, в такт шагу коня, «врата пропускают не всякого. Вещественным своим обликом они напоминают туманное облачко, и человек недостойный просто выйдет с другой стороны, даже не заметив, что там было что-то, кроме простого тумана. Достойный же переступит границу и проникнет в наш мир». Волкодав хмуро осведомился. «У вас там что, святые живут?» Эврих даже засмеялся. «Нет, конечно. У нас все бывает. И драки, и покражи, и несчастная любовь. Но вот если ты вознамеришься взять свою девушку силой, или прикончить соперника. Я хочу сказать, если ты будешь внутренне готов, однажды ты просто заблудишься в двух шагах от дома и покинешь наш мир, сам того не заметив. Окажешься здесь. Эврих подумал и добавил. Или еще где похуже. Волкодав вдруг обиделся за свою землю, которую Эврих готов был объявить чуть не выгребной ямой, пристанищем негодяев, отвергнутых его миром. То есть дерьма здесь, конечно, хватало, но ведь и красоты, и добра. «Ну да, ранты тоже», — увлеченно рассказывал между тем Эврих. «И сигваны, и кого только нет, все племена. Наши ученые полагают, что в глубокой древности, когда люди меньше грешили, мир был единым. Потом боги небесной горы разделили его, чтобы защитить праведных. Жрецы богов-близнецов, по-моему, подозревали, откуда я родом. Я, правда, не понимаю, зачем бы им нужна была тайна врат? Они все равно не смогли бы пройти. Никто не может быть уверен заранее, что пройдет. Людям этого мира редко бывает свойственна безгреховная жизнь и чистота помыслов».
«Выискался праведник», — зло подумал волкодав и спросил. «Самого-то тебя пустят обратно? Может, ты тут у нас такого набрался?»
Молодой ученый запальчиво ответил. «Есть люди гораздо лучше меня, варвар, но я, по крайней мере, не творил зла и крови не проливал». После этих слов воцарилось неловкое молчание. Потом Зуйка, прижимавшаяся к спине деда, сдавленно всхлипнул.
«Дедушка, я тебя не слушался», — разобрал волкодав.
Неэлит в отчаянии обернулась к Венну, и он подумал, холодея, какие грехи могли быть у подобного существа. Потом вспомнил веру ее народа. Неэлит допустила, чтобы мужчины увидели ее наготу. Она одевалась в одежду мужчины. Она и теперь... ради бегства верхом облачена была в шаровары.
Волкодав вдруг люто обозлился и на этот хренов праведный мир, и на Эвриха, и на врата, неведомые стражи которых вот сейчас станут хладнокровно взвешивать, кому из беглецов спасаться, кому погибать под мечами лучезаровых молодцов. 3 года назад, морозной зимой в северном Нарлаке, их с матерью Кендарат не пустили в деревню переночевать. Как потом выяснилось, в деревне обитала секта поклонников Бога Огня. Эти люди самым похвальным образом желали быть чисты перед своим Богом. Ну а кто мог поручиться, что 2 странников, среди ночи постучавшиеся в дверь, не вкушали в этот день рыбы?
Вслух волкодав, конечно, не сказал ничего. Он-то понимал, что Эврих, рассуждая о достойных и недостойных, говорил в первую очередь о нем, перебившем в своей жизни немало врагов. И не то чтобы кровь людей вроде Людоеда или Лучезара так уж отяготила его совесть, просто было ясно, как Божий день, что ему в добрый мир не стоило и соваться.
Да, попробуй он подойти ко вратам... те, пожалуй, не пропустят и остальных, чтоб впредь разбирались, с кем связываться.
Варах вдруг приосанился в седле. Седую бороду, которую волкодав когда-то сулился ему оборвать, развивал ночной ветер. Он сказал: «Вот что, грамотей, забирайте девку и мальца и дуйте в эту хёггову нору, где она там, а я свое прожил». При бедре у него висел сигванский боевой нож чуть не в 3 пяди длиной, страшное оружие. Если хорошо владеешь таким, не надо и меча. Волкодав, правда, ни разу не видел, чтобы старик с ним упражнялся. Ну да, мало ли чего он не видел. Он мысленно спросил себя, какие такие прегрешения могли быть у несчастного деда. А если что и водилось, неужто добрые дела еще не искупили грехов?
«Дедушка!»
— взвыл Зуйка и так вцепился в плащ вараха, что отдирать пришлось бы с мясом. Мышь, не любивший снега и холода, отсиживался у волкодава за пазухой. Ощутив напряжение между людьми, он выскочил наружу и с неистовым криком заметался над головами. Лошади остановились. Никто не рвался ехать вперед. Может, здесь в самом деле было полно грешников — но друзей бросать ни один из них не привык.
«Да ну вас в самом-то деле!» — плачущим голосом сказал Эврих. «Мне, что ли, с вами помирать оставаться?»